Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Дело Таганцева в Фонтанном доме» сборник об истории и культуре традиционной Японии. Во второй части передачи интервью с Андреем Звягинцевым. В российский прокат выходит его фильм «Елена». Листаю сборник истории и культуры традиционной Японии, выпущенный Российским государственным гуманитарным университетом, и обнаруживаю знакомое имя. Вот здесь, в статье Камитака Киоко, читаю, что во многих странах существует ошибочное представление о Японии, а Борис Акунин является одним из немногих людей, как нам кажется, правильно понимающих нашу страну. И у меня вопрос к Илье Смирнову. Поможет ли сам сборник правильному пониманию Японии?
Вряд ли сильно поможет. Потому что тираж его 300 экземпляров. А в принципе, я, как уже говорил, небольшой поклонник сборников. Ну, книга – это книга, статья – место в периодике.
Но здесь тоже не специальное издание, а 39-й выпуск трудов.
Ну, формально так, но с точки зрения читателя, который раз в год встречает отдельные выпуски, то 20-й, то 2-й, в отдельных очень специализированных магазинах. Но это все-таки книга, как боевая единица сама в себе, а не периодика. И то, что литература по истории все чаще представляет собой именно сборники статей, не связанные общим сюжетом, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. Хотя в данном случае претензии снимаются, как только открываешь первую же из 26-ти, статью Вадима Юрьевича Климова о восстании при сёгунате Асикага. Очень внятный, убедительный рассказ, в котором прослеживаются причины и следствия драматических событий, достойных кинокамеры Куросавы. И буквально каждое слово подробнейшим образом разъясняется в примечаниях на двух языках. Ну вот идет текст. «Приказал главе военного приказа Акамацу занять позиции в Ямасино и в случае необходимости прийти на помощь храму Дайгодзи». Сноска. Глава военного приказа, самурай Докоро Носёси, можно сказать, что это третий по значимости пост в военном правительстве после сёгуна и первого министра Канрей. Во главе этого ведомства могли находиться только представители четырех военных домов, находившихся изначально в близких отношениях с правящим домом. Дальше они перечисляются. Ну, вот вам образец издательской культуры. Движущей силой восстания были вовсе не самураи, а простолюдины, возчики и крестьяне, которые выдвинули требования аннулирования задолженности ростовщикам. И поскольку мирными средствами не могли ничего добиться, перешли к прямой демократии, к уничтожению долговых расписок и насильственному возврату заложенных вещей, и вступили в бой за свои права с самураями и монахами-воинами.
Поясните, пожалуйста, что это за непривычное для российского слуха сочетание? У нас все-таки, процитируем Константина Кинчева, инок, воин и шут – это разные профессии.
Ну, в русской истории тоже отмечены иноки-воины, но как исключение. Японская специфика в том, что духовные феодалы в определенный период стали самостоятельны, и важнейший источник их могущества, я цитирую, «духовенство буддийского храма пускало деньги в рост под проценты 5-6 в месяц». За год только выплата по процентам составляла 60-72% долга. На такие доходы можно было и собственные войска содержать. Кроме буддийского и синтоистского духовенства, ростовщичеством занимались торговцы, владельцы ломбардов и винных лавок.
Здесь борцы с религией немедленно заметят. Ага, сами же признаете, что церковь в данном случае наимиролюбивейшая, буддистская. Главный источник того самого зла, с которым она теоретически по канонам призвана бороться.
Ну, а кто спорит? Добрая идея, прогулявшись во власть, модернизируется до своей противоположности. Коммунистическое начальство, помнится, тоже не особо спешило делиться с населением товарами из валютных магазинов. Ну и либералы быстро перестают любить свободу, чью бы то ни было, кроме собственной. Но в этом же не Будда виноват, а не Джон Лильберн. Однако вернемся в Японию 15 века. Ростовщики обращали к своей выгоде любое бедствие, эпидемию, военное разорение, чтобы с удвоенной силой высасывать кровь из страны. Не только из крестьян. Когда началось восстание, сёгун вынужден был брать с самураев подписку что они не присоединятся к бунтовщикам. Но это в конечном итоге не помогло. Как отмечает автор статьи, крестьяне добивались своего, когда ставили цели реальные и достижимые в условиях феодального общества. В столице страны они сумели силой провести несанкционированную правительством отмену долговой кабалы, а на местах, в Нара и других провинциях, местные власти сочли за лучшее пойти на частичное удовлетворение требований восставших.
Но в этой истории незаметно никакой особенной японской специфики, проблемы общечеловеческие.
Ну, естественно, очередное опровержение лысенковцев, которые пытаются разгородить мировую историю цивилизационными заборами. Дескать, вот только в европейской культуре независимая личность, самостоятельно мыслящая, а в конфуцианской цивилизации люди от природы послушные. И где вы здесь видите зависимых и послушных? Простите, современным европейцам стоило бы поучиться самостоятельному мышлению у средневековых японских крестьян. Хотя бы по поводу ростовщиков. Ну, Москва вся заклеена ростовщической рекламой. «Сам иди в кабалу, семью запихни в кабалу, чтобы немедленно купить игрушку в кредит. Или на курорт съездить». И хоть где-нибудь в России или в Греции, в церкви или на политическом собрании, ну, появился бы ответ. Четкие, ясные, ростовщичество – смертный грех, вариант для атеистов, удавка для прогресса. Долги ростовщику подлежат возврату наравне с долгами карточному шулеру.
А в современной Японии?
Про современную отдельные статьи и особый разговор. Вот о феодальной, конечно, параллели с Европой удивительные. Цитата из источника. «При расследовании преступления надо руководствоваться старым правилом ненавидеть сам поступок, но не человека, его совершившего». Тут же вариант, как это, казалось бы, чисто христианская формула, звучит по-японски. Но самое интересное, откуда цитата? Из руководства по проведению допросов с пристрастием. Начинается словами «пытку нельзя проводить без уважительной причины». Но, как справедливо отмечает автор статьи о пытках в Японии Дмитрий Ракин, европейское, то есть христианское судопроизводство при феодализме вряд ли могло служить Востоку примером гуманности. Но специфика не мистическая, цивилизационная, а вот реальная, подлежащая исследованию, конечно, существует. Как, например, переводить поэму «12», когда в японском языке существуют довольно определенные различия между мужской и женской речью. Или отношение японцев к собственному телу, здоровью и физической культуре. О чем рассказывает Александр Николаевич Мещеряков. Он же ответственный редактор сборника и нам знаком по более ранним работам. Вот у него в статье замечательная цитата из эпохи Токугава. «Человек рождается благодаря небу и земле, отцу и матери, а потому и взращиваемое им тело не является его собственностью. Тело следует взращивать с почтением и тщательностью, не нанося ему вреда. В этом и заключен сыновний долг перед небом и землей, перед отцом и матерью. Какая же это непочтительность, великое предназначение считать делом личным, пить, есть и желать алкать по своему хотению, портить здоровье и привечать болезни, сокращать дарованные небом годы и умирать до срока». Ну, конечно, звучит непривычно, но, извините, это же чистая правда. Отсюда и бытовая повседневность в Японии. Частое мытье, чистка зубов и корня языка, употребление только кипяченой воды, повсеместное распространение зубочисток и туалетной бумаги и средняя продолжительность жизни, которая была никак не ниже или даже превосходила европейскую. Продолжение этого сюжета в статье Марии Максимовны Киктевой о системе водоснабжения города Эдо в 17 веке. И от этих вроде бы частных проблем мы выходим на междисциплинарные и глобальные. Цитирую статью Мещерякова. «Население Японии к началу 18 века достигло огромной цифры в 30 миллионов. России около 15, Франции 16, Англии 6. После этого оно длительное время почти не росло». В книге Джареда Даймонда «Коллапс» как раз приводился пример Японии при Токугава. Казалось бы, замкнутое общество на островах, без возможности эмигрировать. Ну вот вам модель острова Пасхи, где стол был яств, там гроб стоит посреди пустыни без единого деревца. Но Япония каким-то образом сумела остановить разрушение природной среды. Или из статьи Камитаки Киэко из университета Хитоцубаси, которую вы уже цитировали в начале. В сентябре 2006-го новейший перевод «Братьев Карамазовых» на японский вышел в издательстве «Кобунса» как одна из серий карманных книг. Число проданных экземпляров превысило миллион. При том, что обычно у нас в Японии даже книга, проданная в 2 или 3 тысячах экземпляров, уже становится бестселлером. К Конец цитаты. И скажите мне теперь, где же эта самая масса, которая якобы добровольно предпочитает потреблять суррогаты? Где разделение на элитарную и массовую культуру, подаваемое в справочниках по ЕГЭ как некий закон? И где же, наконец, настоящие патриоты России? В Токио или в Московском министерстве, извините, образования, которое так любит русскую классическую литературу, наверное, даже сильнее, чем шариков котов?
Кажется, мы уже подошли к современности.
Да, и к традиционному разделу «Ложка дегтя». Традиционная для наших издательств проблема карт и иллюстраций, там, где они просто необходимы, например, к статье «Манго Хокусая». Неплохо было бы как-то поцеремоннее в конфуцианском духе представить авторов, а то японцы фигурируют под полным именем, а от россиян – инициалы. К современным сюжетам претензий больше. Не только по форме, но и по существу. Порой я просто не понимаю, что читаю – по-русски или по-японски. Предшествовавшие модерну дискурсы, напротив, отличались децентрированностью и незамкнутостью, что ценно для теоретиков постмодернизма, призывающих изжить ригидные метанарративные конструкции. Ну, это, конечно, крайний случай, на корабле не без балласта. Но вот тема интереснейшая заявлена – формирование южноазиатской диаспоры в Японии. Ну, примерно та самая, которую мы недавно живо обсуждали с профессором Шнегельманом, но на японском материале. И ведь налицо специфика. Примерно 200 тысяч мигрантов, нелегально находящихся в Японии, что значительно ниже, чем в других развитых странах. Причем они, цитирую, «предпочитают не выделяться среди общего населения». Вроде и с погромами в стране восходящего солнца как-то поспокойнее, и деньги на террористические организации там не собирают. Но вместо выводов, хотя бы предположительных, почему японский опыт эффективнее? Какие-то общие слова. В современном мире экономической глобализации в движение приходят не только капиталы. То же самое, статья «Мода в Японии». Уникальная информация. Промежуточный вывод. Кавай определяет эстетическое направление в современной популярной культуре Японии, поощряющее культ детскости, инфантилизма, уход от реальности в мир сказки и мечты.
Стойте, это же повсеместное явление, феномен современного кинематографа. Самые популярные фильмы – это детские сказки, которые смотрят сотни миллионов взрослых людей, да и не только в кино.
И лично я не вижу ничего дурного в том, что они предпочитают сказки. Но сказка «Аватар» воспитывает любовь, уважение к живой природе, там, справедливость, самоотверженность. Но дальше я вам дочитаю цитату. Получивший распространение в японской молодежной среде культ кавай играет на формирование образа жизни и стиля потребления, базирующегося на гедонистических ценностях, желании получать от жизни только бесконечные удовольствия и отсутствие стремления взрослеть. Визуальная интерпретация этих образов выражается брендами, ну, далее перечисление. Извините, но это уже диагноз, и в нем ничего хорошего. В России тоже полно инфантильных существ, которые, уткнувшись в компьютерную стрелялку, забывают собственное имя, не говоря уже о близких. Но статья Марии Александровны Нестеровой и Ксении Андреевны Спицыной, которая так хорошо начинается и отлично доводится до середины, под конец вязнет в общих словах про новый набор художественных образов, актуальных для современной социально-культурной ситуации, исторические образы в моде побуждают потребителя к ролевой игре в образе, в которой много воображаемого, но переживания могут быть искренние и настоящие. Надевая такую одежду, человек реализует себя в разных образах, раздвигая тем самым рамки повседневного существования, он словно проигрывает разные роли, конец цитаты. На самом деле у потребителя роль одна. И реализует он не себя, а интересы тех самых брендов, но еще определенные идеологические установки. То есть он-то как раз и становится винтиком в руках у того, кто имеет власть и деньги. Но ни японская традиция, ни Аматерасу и ни Будда тому виной.
Мы с Ильей Смирновым представили вам сборник истории и культуры традиционной Японии. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка «Дело Таганцева». Документы, книги, фотографии из фондов музея и частных собраний, рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Дело Таганцева» – мрачная страница русской истории, неразрывно связанная с судьбой Анны Ахматовой и ее мужа Николая Гумилева, который был расстрелян вместе с 60 других жертв, арестованных по этому делу в 1921 году. Музей Ахматовой собирается собирал материалы по этому делу много лет. Выставка, открытая в сентябре, итог этой долгой работы, говорит директор музея Нина Попова.
По одному варианту расстрел был в ночь на 25 августа. Есть варианты 27 и 29. Известно, что 1 сентября в газете «Петроградская правда» был опубликован список первой группы расстрелянных, в числе которых под номером 63 был Николай Степанович Гумилев. Ну, естественно, что эта выставка посвящается памяти Гумилева, но мы-то хотели посмотреть на нее шире чуть-чуть, представить семью Таганцевых, потому что по имени Владимира Николаевича Таганцева, собственно, его фамилия дала название всему делу. Дело 70 лет почти считалось страшным контрреволюционным заговором, который не подлежал никаким комментариям, никаким упоминаниям, в связи с чем даже имя Гумилева нигде, как поэта, даже как мужа Ахматовой, нигде не упоминалось, и мы знаем, что уже где-то в начале 80-х входила малая серия библиотеки поэта, где был эпиграф переулке «Забор дощатый», а внизу «НГ» инициалы. И когда Нина Александровна Жирмунская в малой серии библиотеки поэта захотела прокомментировать эти «НГ» не как муж Ахматовой, а как нечто большее, пришлось снять вообще целиком все посвящение и перенабрать всю книгу. В 90-е появились такие первые публикации о Таганцевском заговоре. Пошли запросы в ФСБ, нашлись огромные тома. А несколько лет назад, в середине 90-х, Владимир Юрьевич Черняев, кандидат наук в ЛОИ в Ленинградском отделении Института истории, этим стал заниматься и смотреть эти материалы. А кроме того, всплыл еще один виток материалов. У Владимира Николаевича был сын, которого звали Кирилл, мы это знаем. Казалось, что этот сын в 90-е годы приходил в наш музей, и однажды мне показали просто этого человека, ему было уже давно за 70, такой сухонький, изящный человек. Поверить, что в музей ходит годами сын Владимира Николаевича Таганцева, вот он, просто было невероятно. Он в своей квартире, где он жил, а жил он на Маховой, в доме, где когда-то была знаменитая в Петербурге начала 20 века гимназия Любови Степановны Таганцевой, где учились, ну, все барышни культурной среды. Вспомнить мать Марию, будущую Елизавету Кузьмину Караваеву и Друбинштейн на другом полюсе. Так вот там, в середине 80-х, он находит дневник своего деда Николая Степановича Таганцева. В 89-м году журнал «Звезда» это публикует, и вот там пошли комментарии Владимира Юрьевича Черняева. И я же не говорю про то, что это потрясающий документ, потому что здесь надо говорить о том, кто такой Николай Степанович Таганцев. Он был известнейший в России юрист, создатель классического уголовного права, противник смертной казни как меры наказания человека. Он был сенатором, государственным советником. Он начал свою деятельность как юрист во времена Николая I, а закончил во времена Николая II, четыре государя. Все государственные попытки реформирования системы проходили при его участии. Они все были половинчатые, никто не принял уголовный кодекс, который он предлагал. Но ко всем комиссиям, так или иначе связанным с возможностью конституционного реформирования, он имел отношение. И когда шло дело, в котором обвинялся Александр Ульянов, к нему обратился, как он писал в своих воспоминаниях, мой бывший учитель, и попросил помочь быть адвокатом и попытаться отменить смертную казнь, которая нависла над сыном. Он смог добиться только одного – уговорить, разрешить свидание Марии Александровны со старшим сыном. Она имела возможность поговорить со старшим сыном в последний раз. В 17-18 году у него квартира на Литейном, 46. Он живет в этой квартире вместе со своим старшим сыном. У него есть сын от первого брака. А году в 19-м он переходит в общежитие Дома ученых. Он уже очень стар, ему глубоко за 70, и живет там. А в квартире остается Владимир Николаевич Таганцев, его сын. О нем что известно? Что он географ, что у него было маленькое имение на Чудском озере, где он добывал сапропель, удобрение из ила. Была такая могучая сельскохозяйственная теория, что можно использовать это как удобрение, рассылать по всей стране, по всей России, и уровень сельского хозяйства поднять просто в считанные годы. Он никакой не политик, обычный средний человек. Собирает какой-то круг людей вокруг себя, которых тоже иначе как средние интеллектуальные люди не назовешь. Значит, они пытаются создать некую организацию, начинают собирать деньги, ориентируясь на разницу валютных курсов здесь и в Финляндии. И он, естественно, к этой идее вокруг себя собирает какое-то количество людей. Видимо, среди этих людей был Николай Степанович Гумилев с его резким неприятием большевизма. Ну а дальше они как-то соединяются с кронштадтскими моряками и пытаются использовать эту силу как поддержку возможного выступления. Но кронштадтский бунт прорвался на несколько месяцев неожиданно совершенно для них. И когда стали брать этих моряков, там оказались два человека, которые раскололись. Они стали давать показания в мае, и в конце мая арестовали Владимира Николаевича Таганцева. На следующий день после обыска старик Николай Степанович Таганцев оказался у этой квартиры, где черный вход был опечатан и парадная дверь была опечатана. Узнает, что у него там двое внуков, что вот этому Кирику, его младшему внуку, 4,5 года, еще 5 нет, и девочка Агния. Где они? Что с детьми? Детей нет. Когда он попадает, наконец, в эту квартиру, там вспорото, взрыто все. Его бумаги. Главное еще найти детей, а второе понять, зачем взяли Володю, зачем взяли его жену Надю. Сказали, что они на Гороховой. Потом сказали, что они на Шпалерной. И вот этот 76-летний старик. Дальше говорят, что девочка в одном приюте, мальчик Кирик в другом приюте.
Детей вызволить удалось с большим трудом, а дальше ад продолжался. На выставке тоже видны следы этого ада. На фотографию Николая Гумилева явно с синяком и опухшей скулой смотреть невозможно. Что с ним делали там, с героем, георгиевским кавалером, автором «Изысканного жирафа на озере Чат»? Что делали с самим Таганцевым, со всеми остальными? Часть ответа в дневнике старого Таганцева.
В этом дневнике идет подробнейший рассказ о том, как проходили эти 5-6 месяцев в июне. Он пишет письмо в Москву, Кремль. Владимир Ильич начинает. Он напоминает о себе, пишет о том, что они политические противники, что когда-то он помог этой семье. И он просит сейчас об одном – помочь его сыну и разобраться в том, за что он арестован. Он не получил ответа. Ленин обратился к Дзержинскому. Дзержинский послал из Москвы в качестве расследователя известного человека Якова Агранова. После каких-то предпринятых Аграновым способов допроса Таганцев стал давать показания и первым назвал свою жену, которая была в курсе его разговоров, что совершенно естественно. Опубликована часть фотографий следственных дел. И видно, что на лице у Николая Степановича Гумилева ссадины, его били. Он назвал два имени. Один человек умер в марте, второй в апреле. А Владимир Николаевич стал называть. Видимо, все-таки вот эти два месяца, проведенные там, как-то это его все деморализовало. Понявший это, он сделал попытку повесить в своей камере на полотенце. А потом, собственно, стал говорить и дальше. И вот этот круг образовался. В принципе, это 833 человека. Хотя больше из них часть. Там были люди, которые просто думали, что это не путь для этой страны.
Цель выставки – рассказать об этой семье, архив которой был получен от сына Кирилла Владимировича Дмитрия Кирилловича Таганцева. Он прошел всю войну, сохранив все полученные на войне письма и свои погоны младшего лейтенанта. Выставка – удивительное свидетельство того, как некогда запрещенная история возвращается усилиями простых людей, чувствующих себя ее участниками.
Вы слушали рассказ Татьяны Вольцкой про выставку «Дело Таганцева». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30. В подозрительной машине возле Ярославского вокзала в Москве робот-сапер обнаружил, по предварительным данным, взрывное устройство. В селе Новокули Кумтаркалинского района Дагестана завершена спецоперация против боевиков, подозреваемых в совершении взрывов в Махачкале. Один боевик убит, больше в заблокированном доме никого не оказалось. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с подводной лодкой Тихоокеанского флота «Святой Георгий Победоносец». Пострадавших нет. В Чечне раскрыто хищение 113 миллионов рублей, которые предназначались на премии военнослужащим, участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе. В Нью-Йорке американские дипломаты покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН во время жесткой антиамериканской речи президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Через некоторое время к ним присоединились представители около двух десятков других государств. В центре Берлина тысячи людей собрались на демонстрацию протеста против визита Папы Римского Бенедикта XVI. Фондовые рынки в четверг резко обвалились в связи с плохими новостями о состоянии мировой экономики. Главы американских военных ведомств заявили, что власти Пакистана поддерживают контакты с боевиками в Афганистане. В Тунисе арестован аль-Багдади Али аль-Махмуди, премьер-министр при режиме свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Неназванные представители тунисских властей подтвердили, что это произошло в среду вечером. Курдские боевики взяли на себя ответственность за взрыв в столице Турции Анкаре во вторник, в результате которого погибли 3 человека и 34 были ранены. Известный режиссер Ларс фон Триер, изгнанный в мае из Каннского кинофестиваля после заявления о том, что он понимает Гитлера, отказался от своих извинений.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы интервью с Андреем Звягинцевым. В российский прокат выходит его фильм «Елена». «29 сентября в прокат выйдет фильм „Елена“. Режиссер Андрей Звягинцев. Вместе с Олегом Негиным он еще и автор сценария. Оператор Михаил Кричман, тот же, кто работал над «Возвращением» и «Изгнанием». В ролях заняты Андрей Смирнов, Надежда Маркина, Елена Лядова, Алексей Розин, Игорь Огурцов и Евгения Конушкина. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Елена, как все знают, уже награждена в Каннах. И если бы этот фильм, а не «Цитадель» Никиты Михалкова выдвинули на «Оскар», он имел бы самые серьезные шансы на победу, потому что это один из лучших российских фильмов за последние десятилетия. «Елена» — это российская, современная, мрачная история, но в ней практически нет ничего такого, что было бы непонятно человеку из другой страны. Жанр определен как драма, и это определение полностью соответствует действительности. Синопсис изложен авторами фильма так. История пожилой семейной пары. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от первого брака. Владимир объявляет Елене, что решил изменить завещание. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок. Конец цитаты. Этой аннотацией я и ограничусь, потому что раскрывать фабулу довольно подло и по отношению к авторам, и по отношению к зрителям. Добавлю только, что если в персонажах Андрея Смирнова и Надежды Маркиной есть что-то общее, вообще, кроме супружеских обязательств, так это слепая родительская любовь. Она ничего не требует, только отдает и готова на любые жертвы ради детей, которые могут ее совершенно не стоить. Детективная интрига прочно держит внимание, но происходящее ни в коей мере ей не исчерпывается. Фильм легко, интересный, совсем не скучно смотреть, зато потом о нем приходится долго и серьезно думать. Изображение, картинка совершенно европейского класса. Все построено на тонких и точных нюансах, но без многозначительного, бессмысленного, претенциозного занудства, характерного для так называемого современного арт-хауса. На экране действуют живые, узнаваемые люди, при этом объемные портреты, созданные актерами при минимуме выразительных средств. Минута экранного времени вмещает в себя информацию на литературное описание, которой потребовалось бы несколько страниц. Рука, теребящая подол юбки, расскажет о состоянии героини больше, чем длиннейший монолог. Скверный румянец на ее щеках после соития свидетельствует, что секс между этими людьми происходит не по любви, а по физиологической надобности. Важно все. Какую музыку слушает Владимир, а какую Елена? Что смотрит по телевизору он, а что она? В доме, например, стоит дорогущая кофемашина. Нужно только нажать кнопку, и дело в шляпе, то есть кофе в чашке. Но на кнопку непременно должна нажать жена. Таковы условия совместного проживания. Таково распределение ролей в этой паре. В фильме «Елена» царит всесильный бог деталей. Он не допускает ничего лишнего, необязательного, ненужного. Детали, подробности словно дописывают биографии людей, заменяя их пересказ, проясняют суть отношений персонажей и их характеры. интерьер, пейзаж работают как в русском психологическом романе XIX века. Они соответствуют образу жизни и эмоциональному состоянию героев. Из-под абсолютно современной, как будто обыкновенной истории постепенно проступает образное поэтическое обобщение и апокалиптическая картина мира, где первые очень похожи на последних. Фильм не дает ответа на вопрос, что же будет с Родиной и с нами. Последний план картины. Малыш, внук Елены, впервые пробует подняться на ноги, переворачивается, становится на четвереньки. Кем он окажется? Доктором Джекилом или мистером Хайдом? Мы не знаем. Камера смотрит на него бесстрастно, так как не принято смотреть на грудных детей. Но то, каким он вырастет, как-то зависит от нас. Это ясно. Я очень надеюсь, что слушатели «Радио Свобода» посмотрят этот фильм, а сейчас предлагаю вашему вниманию разговор с режиссером Андреем Звягинцевым. Я когда включаю или телевизор, или прихожу в зал, то я вижу самое начало фильма. И я почти всегда наверняка знаю, фильм этот сделан в России или фильм этот сделан в Европе. Но когда я смотрела все ваши фильмы, я ни разу не подумала о том, что это российский фильм. Как вы добиваетесь изображение, которое совершенно кажется нам европейским?
Правда, не знаю, что на этот счет ответить, хотя прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что со мной происходит примерно то же самое. Первые 2-3 плана сообщают тебе о том, где это сделано, и больше того, хорошее ли это кино, это чувствуется как бы сразу. За счет чего это происходит, я не знаю. Если бы это была, скажем, там экстерьер какой-нибудь там, городской, и ясно, очевидно, что это европейский город, да, Европа чувствуется сразу, там все. Щеколды на окнах, вся эта фурнитура на дверях, то, как выполнены стены, двери. Но даже если речь идет о натуре, ты чувствуешь, что это качественное, проработанное, тщательно продуманное. Мне кажется, когда вот такой подход к делу, каждое изображение, каждый отснятый план не является просто набором случайностей. Монтируешь, вдруг понимаешь, что не монтируется, а давай-ка я вот это все поменяю, это выкину, а и еще досниму такой-то вот кусочек. На телевидении это модное слово, знаете, не модное, оно просто в обиходе. Подснять, перебивочка. Вот в кино таких вещей не может быть. А если они есть, то это ясно, что это как бы некий неряшливый подход к делу. То есть я беру и пользуюсь тем, что есть вокруг. То есть я не продумываю заранее концепцию. Вот если каждый кадр не продуман, ты всегда это чувствуешь почему-то, сразу чувствуешь. В нем нет мысли в этом кадре. В композиции, в ракурсе, в перспективе, в длительности, ну, во всем, в освещении, в цвете. Вот, мне кажется, в этом дело.
Теперь вот по содержанию вопрос. Это то, что меня мучает. Я говорю совершенно честно. Вот все персонажи, которые пришли из мира богатых. То есть, в первую очередь, Андрей Смирнова, герой, и его дочь. Им всем дано, придумано некое оправдание, или, во всяком случае, там есть признаки сочувственного отношения в фильме. Между ними вдруг в какие-то секунды налаживается контакт, высекается какая-то очень человеческая, живая, теплая мысль, чувство. А в мире, который бедные, то есть семья Елены, ее сын, жена сына, внук. Им как будто бы не дано никакого оправдания и никакого сочувствия. И кажется так, что это просто какие-то, ну, тунеядцы, хорошо размножающиеся, как сказано у классика, чтобы иметь детей, кому ума не доставало, которые пьют пиво, смотрят омерзительные какие-то передачи по телевизору, слушают гадкую музыку, в отличие от того другого человека, да, который смотрит футбол, но музыку он слушает хорошую. В общем, эти люди в лучшем случае просто тунеядцы, лодыри и дураки. А в худшем, что тоже показано в фильме, они еще иногда бывают склонны к убийству или к погрому, например. Почему?
Нет, мы просто не знаем, где мы можем оказаться. Мы самих себя не знаем. И это не склонность к убийству, это что-то другое. Я бы не разделил ваш взгляд относительно симпатии к этому кругу Владимира Катерина и антипатии к Сереже с Еленой, с Татьяной и Сашей. Это объективное наблюдение, без расстановки каких-то акцентов, кто там тут плохие, а кто хорошие. Они все есть представители человеческого рода. Тут нет разделения. Во мне точно нет разделения. По крайней мере, я сам родом оттуда же, из, знаете, из Бирюлёва, из бедной семьи. Всю жизнь прожил вдвоем с мамой. И сами понимаете, что это за нужда такая, учительница русского языка и литературы в школе. Поэтому этого здесь нет. Мне казалось это очень важным. Не напирать, не делать в этой сцене такую педаль, что они какие-то там чувства проявляют. Но чтобы она сквозила там, как сквозь щели, солнечный свет, какие-то вот маленькие щели вдруг пробиваются, и ты понимаешь определенно, что это свет, что там действительно есть вот эта искренняя нота любви. Я думаю, что тоже можно углядеть и в Елене. Она абсолютно, совершенно искренне влюблена в своего сына. Он для нее как свет в оконце. Она не в состоянии отрефлексировать и вообще осознать, кто он и что он из себя представляет. Между ними есть связь родственная, близкая и так далее. У меня нет сочувствия ни к тем, ни другим. И нет обвинения ни той, ни другой стороны, как у автора. Но нельзя сказать, что это выдуманный персонаж. Вот Сережа, вот этот трутень, тунеядец, человек, который не может себя найти, да и, собственно, не особенно ищет. Это в каждом из нас есть. Вот этот лентяй, этот Иван, дурак, или как, ну, по щучьему велению, который любит, знаете, он в крови у всех. Инертное существование. Если его в себе отыскать, развить и свесить ножки, то, в общем, можно превратиться в такое существо, почти растительная жизнь. Но мне хотелось бы верить, что на самом деле здесь нет разделения хороших, плохих, бедных, богатых. Здесь есть просто некий срез, общая картина. Здесь такое есть представительство от разных миров. И оно, как бы сказать, схваченное вот в этот момент. Вот в этот момент времени что-то можно сказать определенное о них. Это как я о самом себе могу сказать в определенный момент времени, что я чудовищ. Я нахожу в себе отвратительные черты. А иногда удивляюсь самому себе, что могу горы свернуть.
В ваших фильмах действительно нет ничего случайного и лишнего. Это правда, абсолютно. Я просто иногда смотрю их и... ну, поражаюсь. Деталировки, я бы сказала, используя технический термин. И вот в одном из эпизодов фильма она едет в электричке, и в окно видна белая лошадь, которая лежит, видимо, сбитая или погибшая. Белая лошадь.
Просто белая лошадь. Ничего более. Но нужно было создать некое напряжение. Внезапная, непонятная, необъяснимая остановка в поле. Беспокойство. Она, Елена, почему-то беспокойна. Какие-то милиционеры проходят. Но мне нужно было, чтобы она не просто в очередной раз, как это было в начале фильма, совершила свой путь, значит, из города на выселке. А что-то вот там, какой-то вот, ну, саспенс, я не знаю, напряжение, что сейчас. А вдруг все-таки про нее все узнали. Знаете, как на варе шапка горит и так далее. Человек чувствует, что это про него звонит этот колокол. И вдруг как-то тронулась и отпускает. Миновала, но не миновала. Все предметы явлены в материальной оболочке, но смысл их открывается каждому в отдельности свой собственный. Свой собственный. Это закон. Поэтому человек один богат, другой беден, я имею в виду внутренне, духовно, там, интеллектуально. Именно потому, что в одних и тех же предметах мы видим разное. В данном случае для нее, знаете, ну как вот один человек мне рассказал, ему жена объявляет о том, что она беременна, а у него на столе в вазе стоят лилии. Никто бы не заметил, и никто бы не обратил внимания в этот момент, когда она ему об этом сообщает, на цветы. А он вдруг увидел, что это лилия. Лилия – это символ, знак, атрибут сюжета Благовещения, понимаете? И он видит в этом событии, в ее сообщении уже таинство. Вот так устроен мир, так устроено человеческое мышление. Мне кажется, это нужна была лошадь для того, чтобы подвесить вот это вот чувство, что теперь она с этим будет маяться. Это не европейская история или американская история, матч-пойнт, где... человеку вот выпало счастье, вот фишка выпала, вот, да, то есть он вышел сухим из воды. А здесь, поскольку русские, рожденные в России люди делали эту картину, они связаны с эсхатологическими этими нашими ожиданиями апокалипсиса и так далее, раскаяния. Мне так кажется, что тут некий знак для нее. И знак для зрителя, что ее теперь это не оставит. Теперь все, она будет жить в мире этих знаков того, что она совершила с самой собой. И когда мы сидели над сценарием, выскочило как-то из памяти признание, значит, черта в видении Ивана Карамазова, когда ему является черт, когда он в какой-то момент вдруг откровенно говорит: «Иван Федорович, знаете, честно вам скажу, у меня мечта-то, знаете, какая на самом-то деле? Воплотиться в семипудовую купчиху, которая ставит свечки за здравие, кому за упокой, и совершенно искренне верит, что она совершает благое дело». Ну, понимаете, да, если у черта мечта стать обывателем, вот таким законченным, для меня было важно мир ее внутренний, вот мир ее души. Поэтому такая подробная, длинная вот эта сцена, когда она все это совершает, одним планом, чтобы не было монтажных подтасовок, чтобы просто смотреть неотрывно на нее, что с ней происходит.
Иногда даже не на нее, иногда даже на руку, которая теребит юбку. Ты не видишь лица, но я очень хорошо помню, когда рука выдает состояние человека, рука, которая просто сжимает ткань. Тут действительно человек, когда очень сильно нервничает, он что-то делает непроизвольно, и что иногда больше рассказывает, чем его лицо, его глаза, его дыхание, и, да, и тем более то, что, и тем более то, что он говорит. Андрей, значит, я, в общем, понимаю, что когда эта женщина заходит в церковь, очевидно, впервые в своей жизни, потому что она толком не понимает, за здравие или за упокой она должна поставить свечку, ну и, впрочем, она действительно не понимает, за что в этой ситуации ей надо поставить свечку. И вот чтобы люди тоже в свете того, о чем вы говорили про Ивана Карамазова и черта, чтобы они тоже задумались, повнимательнее просто реагировали бы на эту сцену. И хотя вы говорите, что «Белая лошадь» нужна как остановка в пути, и напряжение, и саспенс, а тем не менее вы сами вслед за этим произносите слова «эсхатология». И, стало быть, вы понимаете, к чему я клоню и почему я спрашиваю про мертвую белую лошадь. Она белая, она не там, не в яблоках, к примеру, да. И эта женщина, Елена, она в какой-то момент в очень такой специальной, я бы сказала, интонации, не скажу ерничающей, но, тем не менее, ставящей под сомнение справедливость высказывания, произносит одну фразу: «И последние станут первыми». Так как вы сами относитесь к этой фразе в ее изначальной жизни?
Вот вы знаете, во-первых, да, этот эпизод с храмом, она совершенно искренняя, абсолютно, до глубины искренняя, так же искренняя, как черт в «Братьях Карамазовых», да, хочет поддержки и помощи хоть откуда-нибудь. И поэтому она заходит, потому что все туда ходят. Может быть, она там и бывала. Она просто растерялась, когда та задает ей вопрос, я имею в виду бабушку в лавке. Для нее это понятно, за здравие или за упокой, кому? А она растерялась, ей нужно, ну вот у меня муж в больнице, подскажите, что мне нужно, вот куда? Тут я не вижу чего-то такого, чтобы указывало на то, что она вообще впервые туда вошла. Я хотел бы там подчеркнуть другое. Я хотел бы там сказать о том, что все определяет человеческий поступок. Он может свечку поставить, он может креститься, молиться, он может осуществлять все эти ритуалы, но он остается язычником, потому что он не понимает, что с ним происходит. Ее определяет поступок, а не тот жест искренний, сердечный, продуманный, промысленный. Мы очень много копий ломали. Олег Негин просто заклинал меня. Ну, не заклинал, а говорил: давай уберем, когда была собрана картина, давай уберем этот эпизод в храме. Но я все-таки внутренне ощущал, что это необходимо, просто необходимо. Еще одно дополнение, еще одна деталь. Это то, что я хочу сказать в связи вообще с введением сюда этого контекста. В частности, фразу «И последние станут первыми». В фильме она произносит ее. Я даже думаю, что она знать не знает, откуда она. Она не разговаривает цитатами, она говорит стереотипами. Притом она это и говорит-то не с умыслом, что вот сейчас вы увидите все, что так и будет. Она просто, не имея других аргументов и сил доказать, что почему же вы решили, что вы лучше, вырвало сознание ее откуда-то, из какого-то тайника выскочила эта фраза. Она никакого смысла сюда не вкладывала. Елена, персонаж. Но она была нужна там еще и для того, чтобы Владимир: а, ну понятно, ты все про это все. Ну так вот, знаешь, вот свою, и высказал свою позицию. Ну вы помните, да, то, что он там говорит: это все сказки для бедных. нищих и невежественных. Вот. А уж что там для меня эта фраза, лучше это действительно опустим.
Вы все время говорите, что ну как бы нет авторской позиции. Ну как, ну это я не хотел бы свою позицию, это персонажи, это не я. И в самом начале вы об этом говорили, о том, что это просто взгляд наблюдателя, сторонний взгляд. Вот раньше в кино, в хорошем кино, всегда была авторская позиция. Ну, грубый пример. Ну, вот Феллини, да, он там описывает в книге или показывает какого-нибудь пьяного, совершенного на вид урода и ужасного недоноска, лежащего там, я не знаю, в луже собственной мочи, блевотины и так далее, и тому подобное. Но делает он это таким специальным образом, этот самый Федерико Феллини, что ты, видя все это, видя, трезво видя, в каком состоянии этот персонаж состоит, ты, тем не менее, почему-то улыбаешься и думаешь, что жизнь все-таки очень человеческая, да, и славная вещь. Хотя он это никак не педалирует. Да, он вроде бы ничего Феллини от своего имени не говорит. И так было много-много-много лет. А почему-то последнее время вдруг люди стали вот от этого уклоняться. Говорит, меня как бы нету. А мне кажется, Андрей, кажется, я не настаиваю право на своей правоте, что это отталкивает зрителя от современного кино.
Что нет подсказки?
Не подсказки, а нет
авторской позиции. Да. Нет, как бы сказать, некоего... Ну, моралита это слишком грубо, но некого такого вот разделения. Хорошее, плохое.
Нет, у Феллини ведь нету никакого моралита, ничего. А ты просто видишь, я не знаю за счет чего, но ты как-то видишь, что человек смотрит на это глазами, ну, скажем, такого мудреца. Он как будто бы достаточно отстранен и отрешен, но он смотрит с какой-то... Ну, если не жалость, то с какой-то нежной иронией, да, такой мягкой иронией, ну, я бы сказала, такая чеховская, да, все ясно, все очень, очень трезво.
Вы понимаете, возможно, он просто мудрец, а мы еще люди молодые, начинающие, к тому же творим, я сейчас говорю уже, в который раз уже вынужденно говорю от лица, значит, авторского кино и некоторых его блестящих представителей, что живем мы совершенно в других условиях, чем тот же Феллини в свои 60-е, 70-е годы. Когда вообще во всем мире было ощущение светлого будущего, даже у нас, и нас коснулось. А тут бесконечно слышишь, какой творит беспредел власть, которая взорвалась до такой крайней степени, одурела совершенно с этими коррупционными, страшными совершенно какими-то сделками, с этими убитыми людьми, Магнитским и прочим. Слушайте, где тут взять мудрости или там какого-то бодрого расположения духа? И вообще тогда была другая ситуация в мире. Мне кажется, сейчас мир переосмысляет себя. Вы понимаете, все оборачивается какими-то другими гранями и сторонами. И ты везде чувствуешь подвох. И трудно верить в какие-то перспективы. Отсюда это мрачное, это трагическое мироощущение. Мне кажется, оно отсюда берется. Но вы сказали, что, дескать, я бегу там от личного высказывания, что я как автор смотрю со стороны. И, конечно, там есть, иначе бы вообще ничего не было. Я бы ничего никогда не сделал, если бы я просто мнил себя неким автором, которого как будто бы нет, как человека, как его собственного голоса. Но я весь человек, который там есть, это весь фильм от начала до конца. Что же касается... предназначение, искусство. Сейчас я просто зачитаю. Это текст, обращенный к студентам. Кому-то из вас может показаться, что при нынешнем крайне неспокойном положении в мире изучать литературу, и уж тем более изучать структуру и стиль, пустая трата сил. Я допускаю, что при известном складе ума, а он у всех у нас разный, изучение стиля покажется пустой тратой сил в любом положении. Но, отвлекаясь от этого, я всегда считал, что в любом уме художественного или практического склада всегда найдется зона, восприимчивая к тому, что подвластно страшным невзгодам обыденной жизни. И вот дальше. Романы, которые мы тут усваивали, не научат вас ничему, что пригодилось бы в обычных житейских ситуациях. Они бесполезны в конторе и на военных сборах, в кухне и в детской. Знания, которые я стремился вам передать, в сущности, предмет роскоши. Они не помогут вам разобраться ни в политэкономии Франции, ни в тайнах женского или юношеского сердца, но они вам помогут при соблюдении моих инструкций, испытать чистую радость от вдохновенного и точно выверенного произведения искусства. От самой же этой радости появится тот истинный душевный покой, когда понимаешь, что при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни тоже определяется вдохновением и точностью. Это Набоков. Да, лекция по зарубежной литературе. К тому, что меня просто, я сейчас был в Смоленске, пытали зрители, которые сказали, что не хватает добра в ваших фильмах, в ваших, в смысле, вот молодого поколения. Один встал, сказал вообще, в какая воспитательная функция за вашей картиной? И вот этот вопрос о цели и предназначение искусства, вот он выливается в такие вот представления о том, что вот, дескать, это все несет за собой воспитательную функцию и так далее, и так далее. Этот человек рожден здесь, воспитан совершенно полностью, тотально, целиком, вообще не просто на русской литературе XIX века, вообще на всем объеме. Это человек удивительных знаний, он наизусть знает огромные массивы текстов и так далее. То есть Набоков и все тут. Вот он утверждает то, он не попал под этот пресс, вот эту всю ждановщину, и под все это, как бы мы сейчас научим вас, писатели и художники, говорить о том, о чем требуется говорить, и воспитывать в человеке дух к жизни. Он говорит совершенно о другом пути к этому духу жизни, к этому любованию удивительной красотой Вселенной, жизни, человеческих связей и так далее, в любых условиях, в любых, даже бесчеловечных, но совершенно другим путем. Путем фантазия бесценна, потому что она бесцельна. Просто ты видишь мир каким-то образом, схватываешь его и пытаешься донести это то, что тебе таким вот благодатным образом опустилось тебе на голову, не расплескать, донести вот это впечатление. Ты не в ответе вообще за все то, что ты делаешь. Никто меня не обязал, никто меня не поставил на эту роль, я не избирался никем, я никем не делегирован, я просто делюсь, я дарю этим людям, которые сидят в зале, свои ощущения. Зависеть от царя, зависеть от народа, ни от тех, ни от других. Это твое предназначение, это твоя обязанность не зависеть ни от кого. Создавать то, что ты считаешь нужным. Ты делаешь то, что ты делаешь. И за это должен благодарить Создателя, что он тебя наградил этой возможностью что-то такое слышать, видеть. Ум, мгновенно защищая себя, изобретает какие-то фигуры речи. Это не имеет никакого отношения к тому, что ты делаешь.
Мы разговаривали с Андреем Звягинцевым о его фильме «Елена», который выйдет в российский прокат 29 сентября, и я искренне рекомендую вам его посмотреть. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».